Глава 8. Ветер с севера.
«Нет, ни черта я не хочу!» Гутвульф, граф Утаньянский, выплюнул сок цитрила на кафельный пол, а маленький пас широко раскрытыми глазами бросился прочь. Глядя на его поспешное бегство, Гутвульф пожалел о своих словах. Не из чувства симпатии к мальчику, а просто потому, что он мог действительно вдруг чего-нибудь захотеть. Он почти час ожидал аудиенции без капли спиртного, и один Эйден знал, сколько времени ему еще придется потратить на бессмысленное ожидание. Едкий цитрил сжег ему язык и губы. Он снова сплюнул, выругался и вытер подбородок. Гутвульф, в отличие от большинства своих людей, не привык постоянно держать за щекой горький южный корень, но этой странной сырой весной, будучи почти постоянно прикованным Хейхолту, исполняя королевские поручения, он понял, что все развлечения хороши. Годилось даже битье посуды. К тому же, наверняка из-за сырой погоды от стен старого Хейхолта тянуло запахом плесени и... Нет, слово «разложение» звучит, пожалуй, чересчур драматично. Как бы то ни было, ароматический корень помогал развеять тоску. Как раз когда Гутвульф встал и снова принялся раздраженно расхаживать взад-вперед, дверь тронного зала со скрипом отворилась. В щели появилась плоская голова Прейроца. Его черные глаза блестели, как у ящерицы.
«А, добрый Утаньят!» — священник оскалился. «Сожалею, что мы заставили вас ждать. Король готов принять вас!»
Прейроц открыл дверь пошире. Стала видна его вызывающая красная ряса. За ее складками мелькнули колонны тронного зала.
«Прошу!» — сказал он.
Гутвульфу пришлось протискиваться мимо Прейроца. Он постарался стать как можно более плоским, чтобы свести контакт до минимума. Почему этот человек не может посторониться? Он что, нарочно хочет унизить Гутвульфа? Помощник короля и его советник действительно недолюбливали друг друга, но мог ли алхимик осмелиться? Может быть, он просто не хотел открывать широко дверь? Этой весной в замке было очень холодно, и если кто-нибудь здесь нуждался в тепле, так это Элиас. Должно быть, Прейроц просто пытался сохранить тепло в огромном тронном зале. Что ж, если этого он и добивался, то его планы потерпели полное поражение». Как только Гутвульф переступил порог, почти могильный холод объял его, и все тело графа покрылось гусиной кожей. Посмотрев вверх, он увидел, что высокие окна были открыты настежь и даже подперты палками на всякий случай. Холодный северный ветер продувал помещение насквозь, заставляя плясать пламя факелов. «Гутвульф!» — прогремел Элиас, привстав с трона. Желтый череп дракона злобно скалился через плечо короля. «Мне стыдно, что я заставил тебя так долго ждать. Иди сюда!» Гутвульф пошел по каменной дорожке, стараясь не дрожать.
«У вас много забот, ваше величество. Мне нетрудно немного подождать!»
Эля снова сел на трон. Гутвульф Утаньяцкий упал перед ним на одно колено. На короле была черная рубашка с зеленой и серебряной оторочкой, черные штаны и сапоги. В ножны вложен меч со странной крестообразной рукоятью. Уже многие недели король не расставался с ним, но Гутвульф никак не мог понять, откуда и когда появилось это необычное оружие. Король никогда не упоминал об этом, и какое-то тревожное чувство, связанное с этим мечом, мешало Гутвульфу задать вопрос.
«Нетрудно подождать!» Элиас самодовольно улыбнулся.
«Валяй, садись!» Король указал на скамейку, стоявшую в двух шагах от того места, где граф преклонил колено.
«С каких это пор ты полюбил ждать, волк? Не думай, что я слеп и поглупел только потому, что стал королем!» Я уверен, что когда найдется дело для королевского помощника, вы мне об этом сообщите».
Что-то не ладилось между Гудвульфом и его старым другом Элиасом. Все переменилось, и это не нравилось графу. Элиас никогда раньше не разводил секретов, а теперь все события были только всплесками глубоких внутренних течений, а Элиас зачем-то притворялся, что их не существует. Все переменилось, и Гудвульф был уверен, что он знает, кто тому виной. Через королевское плечо он посмотрел на Прейроца, пристально следившего за беседой. Когда их глаза встретились, краснорясый священник насмешливо поднял безволосые брови. Элиас потер затылок.
«Скоро у тебя будет достаточно дел, я обещаю. Ах, голова моя, голова! Корона и правда тяжела, друг мой. Иногда мне хочется отложить ее в сторону и уйти куда-нибудь. Помнишь, как мы делали в те дни, когда были еще вольными товарищами по дороге?»
Король угрюмо поглядел на советника.
«Священник, у меня опять болит голова. Принеси вина. Будь добр».
«Одну минуту, мой лорд».
Прейрот скрылся в глубине тронного зала.
«Где ваш паж, ваше величество?» — спросил Гудвульф.
«Король выглядел страшно усталым», — подумал он. Черные бакенбарды стояли дыбом, неприятно выделяясь на тусклой коже.
«И почему, да будет мне дозволено узнать, вы заперты в этой промозглой пещере? Здесь холоднее, чем в гробу, и пахнет плесенью. Позвольте мне зажечь огонь в камине». «Нет!»
— Элиас отрицательно махнул рукой.
«Я не хочу, чтобы было теплее. Мне и так тепло. Прейроц говорит, что это просто лихорадка. Как бы то ни было, холодный воздух мне приятен. Кроме того, дует свежий ветер, так что не надо бояться затхлого воздуха и дурных слухов».
Вернулся священник с кубком короля. Элиас осушил его одним глотком и вытер губы рукавом.
«Ветер действительно свежий. Вы правы, ваше величество», —
кисло улыбнулся Гудвульф.
«Что ж, мой король, вы и Пререц, вам лучше знать, и ни к чему вам слушать дурацкие советы простого бойца. Могу я чем-нибудь служить?»
«Я полагаю, можешь. Хотя дело это вряд ли тебе понравится. Но сперва скажи мне, граф Фенгбальд вернулся?» Гудвульф кивнул.
«Я разговаривал с ним сегодня утром, сир».
«Я вызвал его». Элиас протянул кубок, и Прейрец наполнил его из кувшина. «Раз ты видел графа, скажи мне сразу, он привез добрые вести?»
«Боюсь, что нет, сир. Шпион, которого вы ищете, этот прихвостень Морганса, все еще на свободе». «Проклятие!» Элиас потер лоб над бровью. «Разве я не дал ему собак и не послал мастера ловчего?»
«Да, ваше величество, они все еще охотятся в лесах. Но из справедливости я должен сказать, что вы дали Фенгбальду почти невыполнимое поручение».
Элиас прищурился, и графу на секунду показалось, что на троне сидит незнакомый ему человек. Стук кувшина о край кубка ослабил напряжение, и король улыбнулся.
«Прекрасно», — сказал он. «Я думаю, в основном ты прав. Не надо перекладывать всю вину на Фенгбальда. Мы с ним поделим разочарование».
Гудвульф кивнул, не сводя с короля озабоченного взгляда.
«Да, сир, меня встревожили слухи о болезни вашей дочери. Как здоровье Мириамели?»
Король бросил быстрый взгляд на Прероца. Священник как раз только что в очередной раз наполнил кубок и теперь почтительно пятился назад.
«Я тронут твоей заботой, волк. Мы не думаем, что принцесса в опасности, но Пререц считает, что морской воздух Мэримунда будет лучшим целителем ее недомогания. Жаль, что придется отложить свадьбу».
Король уставился в свой кубок, как будто он был колодцем, в который уронили что-то ценное. Ветер свистел в открытых окнах. Прошло довольно много времени, пока граф Утаньяцкий не почувствовал, что пора нарушить молчание.
«Вы сказали, что я что-то могу сделать для вас, мой король».
Элиас поднял глаза.
«А, конечно. Я хочу, чтобы ты отправился в Эрнисадарк. Ты знаешь, что я был вынужден повысить налоги, чтобы справиться с этой проклятой несчастной чумой. Но старый суслик Лут решил, что может пренебречь распоряжениями короля. Он подослал ко мне этого выскочку Эолера, чтобы тот улестил меня сладкими словами.
но на этот раз его уловками должно быть покончено раз и навсегда».
«Покончено, мой лорд?»
Гудвульф поднял бровь.
«Покончено!» — рыкнул Элиас. «Я хочу, чтобы ты собрал дюжину рыцарей. Этого достаточно, чтобы ему не пришло в голову сопротивляться. И поспешил в Тайк. Ты должен застать старого скрягу в его берлоге. Скажи ему, что удерживать мои законные налоги — все равно, что дать мне пощечину. Все равно, что плюнуть на само кресло из костей дракона. Не будь тупцом! Не заводи этих разговоров в присутствии его рыцарей, мало ли, что он там выкинет от стыда. Но пусть ему станет ясно, что со мной не надо ссориться, иначе на его голову падут его же собственные стены, объятые пламенем. Заставь его испугаться, Гудвульф».
«Я сделаю это, мой лорд».
Элиас напряженно улыбнулся.
«Хорошо. И пока будешь в Эрнистире, постарайся что-нибудь узнать о местонахождении Джошуа. Наглимунд наводнен моими шпионами, но оттуда нет вестей. Возможно, что мой вероломный брат отправился прямо к Лутту. Может быть даже, что это именно он разжигает глупое упорство эрнистирийца.
Я буду вашим глазом и вашей рукой, мой король».
«Прошу позволения сказать, король Элиас».
Прейрец поднял палец.
«Говори, священник».
«Я предложил бы также, чтобы добрый Утаньят проследил и за мальчишкой, шпионом Моргенса. Это подкрепит силы Фенгбальда. Мне нужен этот мальчишка, ваше величество. Какой прок убивать змею, если змеёныш остается на свободе?»
«Я найду маленькую гадюку», — ухмыльнулся Гудвульф. «Я с наслаждением раздавлю ее каблуком».
«Нет!»
— закричал Элиас, удивив Гудвульфа своей горячностью.
«Нет! Шпиона и любого из его спутников надо живыми доставить в Хейхолд. У нас к ним много вопросов».
Элиас, как будто смущенный собственной пылкостью, обратил почти умоляющий взгляд к старому другу.
«Ведь ты понимаешь меня?»
«Конечно, ваше величество!»
— быстро ответил Гудвульф.
«Они должны еще дышать, когда прибудут в замок», — сказал Прейрац. Он был спокоен, как пекарь, говорящий о муке. «Тогда мы узнаем все».
«Довольно». Элиас откинулся назад. Граф с удивлением заметил капли пота, жемчужинами покрывавшие лоб короля. Сам Гудвульф дрожал от холода.
«Ступай, старый друг, ступай. Привези мне дань от Лутта, а не привезешь, я отправлю тебя за его головой. Ступай!»
«Да хранит вас Господь, ваше величество!»
Гудвульф снова опустился на одно колено, потом поднялся на ноги и стал пятиться к двери. Знамена над его головой шевелил ветер. В мерцающем свете факелов геральдические звери, казалось, исполняют какой-то причудливый танец. Гудвульф встретил Фенгбальда в вестибюле. Граф Альширский смыл с себя дорожную пыль и выглядел крайне импозантно в бархатном камзоле с фамильным серебряным орлом, вышитым на груди.
«О, Гудвульф, видел ты его?» — спросил он.
Граф Утаньяцкий кивнул.
«Да, и ты увидишь тоже. Будь оно проклято! Если кто и нуждается в свежем морском воздухе, так это он, а вовсе не Мириамель. Он выглядит... Черт его знает, он выглядит чертовски больным, а в тронном зале холодно, как зимой в Риммергарде».
«Значит, это правда?» — угрюмо спросил Фенгбальд. «Насчет принцессы. Я так надеялся, что он передумает».
«Отбыла на запад, к морю. Похоже, что тебе придется повременить со свадьбой», — ухмыльнулся Гудвульф. «Да ты подыщешь себе что-нибудь, пока принцесса не вернется. Не волнуйся».
«Дело не в этом». Фенгбальд скривился, как будто наелся кислятины. «Мне просто кажется, что он не собирается выполнять обещание. Я слышал, что никто ничего не знал о ее болезни, пока она не уехала».
«Ты зря беспокоишься», — сказал Гудвульф.
«Женские штучки. Элиасу нужен наследник. Радуйся, что ты больше соответствуешь его представлениям о зяте, чем я».
Гудвульф обнажил зубы в насмешливой улыбке.
«Я поехал бы в Мэримунд и забрал бы ее!»
Он поднял руку в ироническом приветствии и удалился, покинув Фенгбальда перед дверью тронного зала. Даже глядя из дальнего конца коридора, она поняла, что это граф Энгбальд и что он в плохом настроении. То, как он шел, как размахивал руками, словно мальчик, которого выгнали из-за стола, и громкий нарочитый стук его каблуков по каменному полу, трубили об этом на всю округу. Она протянула руку и дернула Джилл за локоть. Девушка подняла коровьи глаза в полной уверенности, что она сделала что-то не так. Рэйчел махнула рукой в сторону приближающегося графа Фальширского.
«Убери-ка ты эту лохань, девочка!»
Рэйчел отобрала у нее швабру. Лохань с мыльной водой стояла посреди коридора, как раз на пути раздраженного аристократа.
«Поторопись, глупая девчонка!» —
тревожно прошипела Рэйчел. Сказав это, Рэйчел тотчас же поняла, что ошиблась. Фенгбальд заранее ругался, готовый к сердитому рыку. Джилл засуетилась в бестолковой спешке, лохань выскользнула из ее мокрых пальцев и с громким стуком ударилась о пол. Мыльная вода разлилась по коридору. Подошедший Фенгбальд ступил в лужу, потерял равновесие, замахал руками и ухватился за драпировку на стене, стараясь удержаться. Рэйчел беспомощно смотрела на все это, содрогаясь от ужасного предчувствия. К счастью, драпировка дала графу возможность восстановить равновесие, но секунды позже гобелен оторвался от стены и мягко плюхнулся в мыльную пену. Рэйчел увидела покрасневшее лицо графа Фальширского и повернулась к Джилл.
«Убирайся ты, неуклюжая корова! А ну, быстро!»
Джилл безнадежно взглянула на Фенгбальда и бросилась бежать, скорбно виляя толстым задом.
«А ну, вернись, шлюха!» — завопил Фенгбальд.
Его подбородок трясся от ярости. Длинные черные волосы графа растрепались и упали на глаза.
«Я рассчитаюсь с этой... с этой...»
Рэйчел, не сводя с графа настороженного взгляда, нагнулась и подняла намокший гобелен. Она никак не могла повесить его обратно, так что пришлось молча стоять и следить, как капает вода с мокрой ткани. Фенгбальд все больше ярился.
«Нет, ты посмотри на мои сапоги! Я перережу горло этой грязной суке!»
Граф внезапно посмотрел на Рэйчел тяжелым взглядом.
«Как ты посмела отослать ее?»
Рэйчел опустила глаза. Это было нетрудно, потому что молодой вельможа почти на целый фут был выше ее.
«Извините, мой лорд», — сказала она.
Подлинный страх придал оттенок убедительности ее голосу.
«Она глупая девчонка, господин, и ее побьют за это. Но я главная горничная, господин, так что я отвечаю за нее, и я сожалею. Я очень-очень сожалею».
Некоторое время Фенгбальд молчал, потом прищурился и быстро, как молния, ударил Рэйчел по лицу. Она прижала ладонь к красному пятну на щеке, расползающемуся подобно грязной воде на каменных плитах.
«Тогда передай этой толстой шлюхе!» — рявкнул Фенгбальд. «Если она еще раз попадется мне на глаза, я сверну ей шею!»
Он одарил главную горничную последним презрительным взглядом и удалился, оставив после себя только мокрые следы быстрых шагов на каменных плитах. «Так бы он и сделал, это уж точно», — думала Рэйчел несколько позже, сидя на кровати с мокрой тряпкой, прижатой к горящей щеке. В спальне горничных напротив рыдала Джилл. Рэйчел не могла даже накричать на нее. Вид распухающего лица главной горничной был достаточным наказанием, и неудивительно, что это ввергло мягкосердечную неуклюжую девушку в бурную истерику. «Милостивый Ряппа и Пилиппа, лучше дважды снести пощечину, чем слушать ее рев». Рэйчел легла на жесткую постель. Она специально подкладывала доски из-за боли в спине и натянула одеяло на голову, чтобы заглушить рыдание горничной. Закутавшись в одеяло, она чувствовала, как ее дыхание согревает холодную постель. «Наверное, примерно так себя чувствует белье в корзине», — подумала она и тут же выбронила себя за сказанную глупость. «Ты становишься старухой, Рэйчел. Глупой, бесполезной старухой». Неожиданно к ее глазам подступили слезы. Первые слезы с тех пор, как она узнала о Саймоне. «Я просто ужасно устала. Иногда мне кажется, что я так и умру однажды, как сломанная метла, упаду к ногам этих молодых чудовищ. Ходят по моему замку, обращаются с нами, как со скотом, и они выметут меня вместе с мусором. Так устала. Если бы только... если бы...» Воздух под одеялом был горячим и душным. Она перестала плакать. В конце концов, что проку в слезах? Оставим их глупым легкомысленным девушкам. Она засыпала, погружаясь в настойчивый сон, как в мягкую теплую воду. Во сне Саймон не умер, не погиб в ужасном пламени, забравшем и Морганса, и нескольких стражников, пытавшихся погасить огонь. Даже граф Брейугар погиб тогда, раздавленный упавшей крышей. Нет, Саймон был жив и здоров. Что-то в нем изменилось. Рэйчел не знала только что. Взгляд, ожесточившийся подбородок. Но это не имело значения. Это был живой Саймон, и сердце Рэйчел снова забилось у нее в груди. Она видела бедного умершего мальчика. Ее умершего мальчика. Разве не она вырастила его вместо матери? Его просто жестоко отняли у нее, и он стоял посреди сверкающего белого мира и смотрел на огромное белое дерево, которое тянулось к небу, как лестница к Господнему трону. Он стоял твердо, откинув голову, устремив глаза к небу. Но Рэйчел не могла не заметить, что его волосы, густая рыжая копна, очень нуждаются в стрижке. Что ж, она проследит за этим. Обязательно. Мальчику нужна твердая рука. Когда она проснулась и, откинув одеяло, в страхе обнаружила вокруг темноту, темноту вечера на этот раз, тяжесть потери и тоска вернулись, обрушившись на нее, как мокрый гобелен. Она села, а потом медленно поднялась на ноги. Совершенно сухая тряпка с ее щеки упала на пол. Никто не позвал ее за то время, пока она изнемогала от горя, как трепещущая маленькая девочка. Никто не зашел к ней. «У тебя сегодня еще много дел, Рэйчел», — напомнила она себе. «И никакого отдыха по эту сторону неба».